Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня приступила к работе Государственная Дума вновь избранного пятого созыва. Хранит ли новое поколение депутатов верность традициям предшественников? Эту тему обсуждаем с главами предыдущих составов Нижней Палаты Парламента, спикером Первой Думы Иваном Рыбкиным и председателем Второй и Третьей Дум Геннадием Селезневым. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Ивану Рыбкину. Соблюли ли вот ваши последователи из нынешнего пятого созыва те традиции, которые вы заложили при открытии заседания Думы? Вам слово.
Добрый вечер, Владимир Алексеевич. Добрый вечер, Геннадий Николаевич. Добрый вечер, радиослушатели. Хотелось, конечно, поздравить весь новый состав Государственной Думы Российской Федерации, пятого созыва, с началом работы. Ну, а Бориса Вячеславовича с переизбранием, с избранием на новую ротацию. Что касается традиций, которые были заложены при проведении первых заседаний Государственной Думы Российской Федерации, конечно, они были соблюдены. И Жерес Иванович Алферов открывал сегодня заседание, говорил образно, говорил горячо, говорил о том, как велик разрыв между теми, кто живет в России хорошо, и между теми России, в России, кто нищенствует буквально. Этот разрыв, конечно, просто ужасающий. И Думе придется, если захочет, конечно, вместе с президентом и правительством крепко поработать для того, чтобы этот разрыв решительно преодолеть. Тем более в современной России, в нынешней нашей России, есть все возможности для того, чтобы это сделать. Это было в высшей степени бы справедливо. Это первый момент. Что касается содержательной части, то сегодня были избраны не только председатель, но и заместитель, и председатель комитетов. И, может быть, и нехотя, но «Единая Россия» поделилась 6 комитетами с теми, кто представляет, ну, мягко говоря, иную точку зрения на жизнь, на политику, экономику, социальную проблематику России. То есть с Компартии, с ЛДПР и со «Справедливой России». Правда, отдавались всего лишь 6 комитетов, по-моему, из 32. Мы в этом плане делились строго по тем процентам, которыми наделил нас избиратель. Строго подчеркиваю. Вот две традиции, по крайней мере, были соблюдены.
Тот же вопрос, Геннадий Николаевич. Соблюли ли вот традиции многопартийности при дележе комитетов? Вам слово.
Ну, добрый вечер.
Здравствуйте.
Уважаемые радиослушатели. Во-первых, хочу сказать, что еще в прошлой Государственной Думе наша партия власти все-таки избрала американский путь. Большинство было, причем конституционное большинство было, и они заявили, что все комитеты забираем мы, и поэтому мы за все в ответе. В этот раз они немножко решили поиграть в демократию. Их все равно много, их конституционное большинство. Но они решили некоторые комитеты, причем комитет, в котором я работал в прошлой Думе, по промышленности, строительству и наукоемким технологиям, разбили аж на 3 комитета. Добавилось еще, по сути, 2 новых комитета. Один из них, комитет по промышленности, отдали Юрию Дмитриевичу Маслякову. Но нужно знать регламенты Государственной Думы. Конечно, по каждому закону, причем по таким принципиальным законам, выносит мнение комитет. Но даже если комитет вносит отрицательное мнение, а у фракции большинства есть свое мнение на сей счет, то эта роль никакой не играет. Поэтому сейчас идет такая немножко, видимо, заигрывающая политика, когда международные наблюдатели оценили выборы наши несправедливыми, выборы, которые прошли действительно в пользу одной только партии, то решили, вот давайте мы таким образом скажем миру, что у нас все-таки демократия существует, и мы не такие вепри, мы отдаем комитеты и другим фракциям, которые оказались в Государственной Думе. Но сегодня телевидение показало схему размещение депутатов Государственной Думы, и мы видим, что это просто вот по периферии немножечко, так скажем, другого цвета КПРФ, ЛДПР, и немножечко другого цвета «Справедливая Россия», хотя, конечно же, «Справедливая Россия» — это прямое крыло «Единой России».
Спасибо. Бывший глава администрации президента Ельцина Сергей Филатов, также бывший вице-спикер Верховного Совета России, осуждает единомыслие нынешних депутатов.
У нас были дискуссии, у нас была борьба мнений. И в этой борьбе, в общем-то, тяжело, но что-то выкристаллизовывалось. Все законопроекты, которые были в то время сделаны, они были сделаны именно в этом плане. То есть люди ощущали как бы свою причастность к этому, потому что у нас разные люди, у нас разные мнения, которые сегодня власть пытается объединить в одно единое мнение. Как в советское время выдает это как единый, так сказать, российский народ, который одинаково думает. Ничего подобного. Все думают по-разному, у каждого свои какие-то интересы, свои взгляды. Дискуссий нет, они от них уходят. Дебатов нет, они от них уходят. Есть только одно мнение, мнение власти, и людям, многим не понять вообще, что есть другие мнения, которые значительно иногда бывают ярче, значительно бывает нужнее, практичнее для общества.
Ожидаете ли вы каких-либо дискуссий в нынешнем созыве Государственной Думы? Слово Ивану Рыбкину.
В нынешнем составе Государственной Думы ожидать каких-то особых дискуссий не приходится. Я хотел бы решительно поддержать в этом плане Геннадия Николаевича, Сергея Александровича, когда они говорят о том, что иная точка зрения в Государственной Думе и предыдущего состава, ну, наверное, отчасти и этого состава, звучать будет редко. Обережением права меньшинства, обережением прав инакомыслящих депутатов особо никто не занимается. Более того, как я наблюдал, те нормы регламента, которые мы закладывали в Государственной Думе первого созыва, который оберегал Геннадий Николаевич своими коллегами, и я был в составе второго созыва, и во втором созыве они постепенно размывались и исчезали. Очень трудно независимому тогда депутату было получить слово, да и сейчас, наверное, из фракции, которые будут выражать иную точку зрения, сделать это будет очень и очень сложно. Что касается дискуссий, дискутировать можно было начинать с самого начала, но дискуссии очень быстро сворачивались. Положим, когда возникли некие иные точки зрения, положим, по председательству комитета культуры, даже были некоторые демарши, дискуссия была просто свернута. И закончена, и решена голосованием просто громадного, более чем конституционного большинства, к сожалению. Я еще раз хочу сказать, что уроки политического рисования на выборах, они, конечно, даром не проходят, и они выходят в стране боком. Очень часто как раз люди, которые находятся в меньшинстве, в историческом плане, в конечном счете, точку зрения имеют самую, что ни на есть, важную. Об этом надо всегда помнить. То есть сейчас об этом очень часто, к сожалению, забывается. И ценится, верно было сказано, единообразие мнений, единообразие суждений, единообразие действий. И слово «единое» все больше и больше, не столько по содержанию, сколько по форме, проникает во все поры общественной, политической, даже экономической жизни, что особенно горько. И я особых дискуссий не вижу. Особенно, если будет развиваться тот тезис, о котором мы знаем как об анекдоте, что парламент не место для дискуссий.
Тот же вопрос, Геннадий Николаевич. Ожидаете ли вы какой-либо борьбы, кроме борьбы за дележ портфелей, вам слово?
Нет, вы знаете, портфели тоже делить не будут, потому что все портфели распределяются еще до первого заседания. Но правильно сказал Иван Петрович, в первой Государственной Думе была разработана методика, когда от количества мандатов той или иной фракции решался вопрос, сколько эта фракция получит мест среди председателей комитетов, заместителей председателей комитета. Была такая, как говорится, строгая арифметика, но, по крайней мере, нас никто не мог упрекнуть, что мы там чего-то такое подтасовывали в пользу какой-то партии. Вот это была вещь совершенно недопустимая. Поэтому я вспоминаю и вторую, и третью Государственную Думу. Было и 9, и 11 фракций депутатских групп. Но никто не мог сказать, что какая-то фракция имеет какое-то большинство, ведь был период, когда ни у одной фракции не было абсолютного большинства. И только путем консультаций, переговоров, мучительных переговоров по тому или иному закону приходили к мнению, что закон данный нужно поддержать, пускай хотя бы сначала в первом чтении, а потом его доработать, каждый закон шел трудно. Конечно, правительству было нелегко. И я в свое время говорил еще Касьянову, премьер-министру, что на период обсуждения бюджета на осенней сессии вы, пожалуйста, заказывайте раскладушки для министра финансов, для его заместителей, чтобы они ночевали перед фракциями, чтобы с каждой фракцией наши ответственные министры обязательно провели встречи, обязательно произошел обмен мнениями. Да, это было трудно, да, это было нелегко. Я только в прошлой Думе правительство, так скажем, повело бровкой, и тут же все проголосовали. То же самое, я думаю, будет в этой Думе. Вот сегодня произошел первый казус, первый конфликт, но он, в общем-то, такой, я думаю, что он по сути своей должен быть системным. Когда предлагался на место председателя комитета по культуре Кобзон, а на место председателя комитета по спорту и туризму Третьяк, их, как говорится, не допустили до этих комитетов. Поставили совершенно новых людей, которым еще долго-долго нужно будет учиться, понимать, что ж такое профессиональный спорт, самые сложные прыжки в фигурном катании, а что такое законодательная деятельность. Меня это просто поразило, что никто никого не слушает. Говорухину было четко сказано, Ковалевым, председателем комитета по регламенту, что этот вопрос решается не на палате, этот вопрос решен еще до заседания. О том, что на комитете по культуре откажется господин Ивлев, который на протяжении последних многих лет возглавлял правовое управление Государственной Думы. И даже на самые грубые ошибки в законах, которые вносило правительство, правовое управление давало положительное заключение. Поэтому он, конечно, свое место заработал. Но я удивился, что именно в этом комитете, в самом тонком комитете, в самом, по сути дела, народном комитете, оказался вот такой чиновник от правового управления, который всегда говорил, что да, здесь нет несоответствия Конституции в законе, но при втором чтении их можно исправить, что вообще является вещью недопустимой. И вот за эту услужливость он себе завоевал пост председателя комитета по культуре. Так что старт дан. Это показывает, что есть противоречия внутри самой правящей фракции. Потому что как уж их собирали, мы с вами хорошо знаем. Когда больше 100 человек отказались участвовать в депутатской работе, и мы все прекрасно понимали, что ни Лужков, ни Матвиенко, ни Путин не станут депутатами Государственной Думы. Хотя я в одном из комментариев сказал, что если бы этот состав весь пришел в Государственную Думу, то у нас была бы самая сильная Государственная Дума в мире. Если бы, начиная от Владимира Владимировича Путина и заканчивая губернатором Тулеевым, все бы они оказались депутатами.
Спасибо. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, абонент Радио Свобода. Напомню, что старт работы Государственной Думы, вновь избранного пятого созыва, обсуждаем с главами предыдущих составов Нижней Палаты Парламента, спикером Первой Думы Иваном Рыбкиным и председателем Второй и Третьей Дум Геннадием Селезневым, оба у нас на прямой телефонной связи. Владимир Римский, заведующий отделом социологии фонда Индем, сожалеет о засилье непрофессионалов.
Самое главное, на мой взгляд, что эта Дума будет более управляема, чем предыдущая. Потому что непрофессионал в политике, даже при всех своих высоких профессиональных качествах, допустим, в области спорта, он вряд ли разберется с тем, как и какие решения надо принимать. Поэтому он скорее подчинится тем требованиям, которые будет выдвигать в первую очередь фракция «Единой России». И как вот покажет себя Борис Грызлов в этой ситуации, вообще как будет взаимодействовать с новой администрацией, с новым правительством, вот этот вот состав Государственной Думы, сказать пока невозможно. По той простой причине, что этот вопрос вообще не обсуждался у нас в публичном пространстве. Но проблемы здесь могут быть в том, что с одной стороны, конечно же, Дума декларирует быстрое принятие всех необходимых законов, в первую очередь тех, которые будет вносить правительство. С другой стороны, самому правительству нужно обсуждение этих законов.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что сегодня в первый день работы Государственной Думы 5-го созыва у нас на прямой телефонной связи глава предыдущих составов Нижней Палаты Парламента, спикер Первой Думы Иван Рыбкин и председатель Второй и Третьей Думы Геннадий Селезнев. Слушаем вопросы из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Наш человек неповторим, не потерял надежды. Он готов идти собственным путем, но еще смотрит, поддержит его власть в разных сферах, от кредитов до бытового, до недвижимости. И тут заставляют спешить внешние факторы. И я за то, чтобы Государственная Дума дала русскому человеку все карты в руки. Тут нельзя жадничать. Я думаю, что она пойдет ему навстречу. Спасибо.
Верите ли вы в такой поворот событий, оптимистичный? Слово Ивану Рыбкину.
Очень хотелось бы поддержать радиослушателя в этой ночи из Петербурга. К сожалению, конечно, ожидания людские очень велики. Люди не потеряли надежд. Но вот в условиях, когда Россия переживает такой, я бы сказал, инвестиционный бум извне, переживает великолепную экономическую конъюнктуру за счет того, что цены на энергоносители просто достигли баснословных значений. Люди, конечно же, вправе ожидать, что все же откуда-то появится она, эта конкуренция и в политике, и в экономике, и в социальной сфере, и в других проявлениях нашей жизни. К сожалению, подчеркиваю, выборы последние в Государственную Думу показали, что эта конкуренция уничтожается на корню, а произрастает отсутствие политической конкуренции из-за уничтожения этой же конкуренции в экономической сфере. Человек только-только налаживает маломальский бизнес, пройдя через тернии, все рогатки, сквозь тьму чиновников, которых стало по сравнению с Советской Россией, в России современной раза в 2-2,5 больше на душу населения. Наладил бизнес, и этот бизнес совершенно сказочным образом исчезает. У него просто его отбирают. Очень трудно дается человеку, особенно человеку молодому, средних лет, когда люди полны желания работать, полны зарабатывать. Вопросы решения проблем с жильем, вопросы с решением земельных дел, когда люди хотели бы своими силами построить, это вижу сплошь и рядом. Конечно же, люди ожидают, едучи по нашим разбитым совершенно дорогам, что власть, не потворствуя инфляционным делам, сумеет начать решать и эту проблему, пока дальше разговоров дело совершенно и не идет, к сожалению. Хотя оценки экономистов говорят о том, что содержание стабилизационного фонда, равно как и золотовалютных запасов России, под 0,5%, под 1%, под 1,5% годовых за пределами России, приводит к тому, что страна за эти годы президентства Владимира Владимировича Путина потеряла на этом порядка 660 миллиардов рублей. Это 25 дорог, три полосы туда, три полосы обратно с разделительной полосой до Волгограда, до Воронежа, до Орла, до Белгорода и обратно. А эти дороги крайне нужны для развития экономики страны, для модернизации промышленности, сельского хозяйства, транспортной системы в целом, социальной сферы. Пока люди, собирая котомки, едут искать работу в нашей столице. И прирастает промышленность, в том числе и, как говорится, сборочные производства, пока около этих столиц. Положение кричащее, не случайно возвращаясь к речи Жареса Ивановича Алферова при открытии Думы, могу сказать, вопиющее противоречие. Надо набраться сил, терпения, желания это решать. Хватит ли этого у той фракции, которая взяла на себя громадную ответственность? Не знаю, не уверен.
Тот же вопрос Геннадия Селезнева. Подтверждаются ли те инфляционные ожидания, кризисные явления, о которых предупреждала ваша партия перед выборами? Вам слово.
Вы знаете, да, я когда вчера или позавчера слышал по эху Москвы,
интервью нашего вице-премьера, министра финансов Алексея Кудрина, который рассказывал о том, в связи с чем пришлось вот так вот договариваться с сетевыми продовольственными структурами, с другим бизнесом, чтобы как бы заморозить подскочившие осенью цены. Причем не снизить, а именно их заморозить, оставить на том уровне, на каком они были вот после того подскока перед самыми думскими выборами. Но мне, честно говоря, была симпатична честность Кудрина, который сказал, что да, мы вынуждены были пойти на эту меру, потому что предстояли выборы в Государственную Думу. И в такой свистопляске цен на выборы было просто идти, по сути дела, опасно. Поэтому вот сегодня он заявил о том, что да, больше мы так не можем административно держать цены, и поэтому с 1 февраля, несмотря на то, что уже, казалось бы, в марте президентские выборы, цены опять скаканут вверх. Мы сегодня видели, я удивился сам, как это так, в канун выборов показывают Камчатку, где цены на горючее взлетели в несколько раз, превышают во много цены в Москве, в других регионах России. Вот. И это начинается, карусель, потому что действительно административным путем цены на товары повседневного обихода, конечно же, держать невозможно. У нас ведь никто никогда не боролся с перекупщиками, спекулянтами, говорили, что это фактор рыночной экономики. Ну вот добились, что этот фактор рыночной экономики может сегодня в любой момент устроить, как говорится, любую карусель в ценовой политике. А после этого, забывая о факторе рыночной экономики, правительство собирает отдельно нефтяников и переработчиков нефти, говорит, насколько можно повысить цену на горючие смазочные материалы. Потом собирают владельцев там магазинов там «Метро», магазинов «Седьмой континент», «Пятерочка», там «Перекресток» и так далее, сетевые структуры. И говорят, господа уважаемые, давайте вот мы вот сейчас на период перед выборами поддержим цены. И появляются таблички «Социальные цены с 9 утра до 2 часов дня». После 2 часов дня, когда активная часть населения возвращается с работы и идет что-то покупать, они уже этих цен, как говорится, на них не действуют. Поэтому вот эти вот административные игры, и, к сожалению, все они связаны, как правило, с президентскими и думскими вот этими избирательными кампаниями, они очень плохо влияют на экономику. Ведь то, что сегодня мы имеем такой хороший жирок в стабилизационном фонде, в фонде развития, мы можем отпускать деньги в свои инвестиционные фонды поддержки экономики, здесь ведь нет заслуги нашего правительства и президента. То, что на мировом рынке такие высокие цены. Но правительство растерялось, когда увидели, какими огромными несметными богатствами можно сегодня воспользоваться и куда их направить, лучше и умнее ничего не придумали, как отправить их в американские и английские банки.
Спасибо. Напомню, что старт работы Государственной Думы обсуждаем со спикерами предыдущих ее составов Иваном Рыбкиным и Геннадием Селезневым. Они оба у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Главные новости коротко. Западные христиане празднуют сегодня Рождество Христово. В Ватикане начало торжествам положил Папа Римский Бенедикт XVI, который зажег свечу мира в окне своей резиденции, выходящем на площадь Святого Петра, перед тем, как возглавить праздничную мессу этой ночью. Российский гражданин Александр Цыганков, задержанный в Ливии, будет освобожден в ближайшие дни. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров по завершении визита в Триполи. Дочь писателя Виктора Шендеровича Валентина Чубарова и задержанные вместе с ней три активиста оппозиции отпущены под подписку о невыезде. Заседание суда по их делу перенесено на 29 декабря. Лидер партии «Единая Россия» Борис Грызлов вновь стал спикером Госдумы. Замоскворецкий суд вынес приговор по делу об убийстве главы Росбизнесбанка Ивана Кивелиди в 1995 году. В Узбекистане, по официальным предварительным данным, на президентских выборах в воскресенье победил нынешний глава государства Ислам Каримов. Он набрал более 88% голосов. Каримов находится у власти уже 18 лет. На Украине секретарем Совета национальной безопасности и обороны назначена Раиса Богатырева, представитель оппозиционной партии регионов. Нино Бурджанадзе, исполняющий обязанности президента Грузии, заявил о существовании реальной угрозы конституционному строю. Выступая с телеобращением к народу, Бурджанадзе пообещала не допустить срыва предстоящих президентских выборов. В Сомали освобожден французский журналист Гвен Легуй, похищенный 16 декабря. По словам местных властей, журналист был отпущен вечером в понедельник без выплаты выкупа. На севере Африки в Мавритании убиты 4 французских туристов. Еще 5 человек ранены. По сообщению местных властей, на группу туристов напали вооруженные грабители. В египетском городе Александрии рухнул 12-этажный жилой дом. Обнаружены тела 5 погибших. В Таиланде партия народа власти, одержавшая победу на парламентских выборах, намерена сформировать правящую коалицию.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что старт работы Государственной Думы вновь избранного пятого созыва обсуждаем с главами предыдущих составов Нижней Палаты Парламента, спикером Первой Думы Иваном Рыбкиным и председателем Второй и Третьей Дум Геннадием Селезневым. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Руслан Хасбулатов, бывший председатель Верховного Совета РСФСР, разочарован эволюцией российского парламентаризма.
Первый российский парламент родился в сложной борьбе. Это были первые реальные демократические выборы в России и до, и после 90-го года. Поэтому состязание шло между людьми, между идеями. И в основном в своем составе народные депутаты России, вот того первого состава демократического, это были очень сильные лидеры, которые победили в борьбе со своими конкурентами. На каждое место тогда, по-моему, было 8-9 человек. Это были очень образованные, очень искренние люди. Поэтому мы тогда и осуществили мирный переход, трансформацию социализма в капитализм. Но, правда, эта модель капитализма, как я себе представлял, была, конечно, несовременная, жесткая, крайне агрессивная. А мы старались построить вот такую европейскую модель, мягкую. Ну а что касается нынешней Думы, там люди достойные, но они не могут делать то, что они не могут.
Слушаем вопрос москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Знаете, у меня был всего один вопрос, пока я вас слушал, все время эти вопросы прибавлялись. Но, в принципе, это один большой вопрос. Вот, во-первых, поскольку у вас такие гости следующие, хотелось бы узнать, вот какой был примерно... Сравнить профессиональный состав, не партийный, а профессиональный состав первых дум с нынешним. И насколько нынешняя дума при желании может осуществить вот такие большие задачи, чтобы как-то правильно использовать хотя бы эти деньги и так далее. Второе. Вот Алферов правильно, конечно, критиковал, но что-нибудь позитивное, конструктивное. Он предложил, каким образом этот разрыв сократить.
Слово Ивану Рыбкину. Я знаю, что женщин в Первой Думе было больше, чем в нынешней.
Да, в Первой Государственной Думе Российской Федерации, Думе Первого Созыва, действительно, представительниц самого слабого и самого сильного пола одновременно было больше. Но я могу, прямо отвечая на вопрос нашего радиослушателя, сказать, да, действительно, в Государственной Думе Первого Созыва 43% депутатов имели ученые степени и звания, не какие-то формальные, а вот как бы старого советского получения, как раз в области юриспруденции, то есть в области права, экономики, в области естественных наук. И без всякого преувеличения могу сказать, потому что это так и было, что абсолютное большинство депутатов могли взять и сами написать закон от начала до конца, разве что потом прибегнуть к заключительной такой финишной отделочной правке с правоведами. Насколько я понимаю, насколько я знаю, в Думе и предыдущего состава, и в нынешней Думе вот этого профессионализма как раз резко не достает. Очень часто депутаты следуют традиции, которая появилась недавно, она во многом порочна, просто штампуют те законопроекты, которые разрабатываются в недрах президентской администрации и правительства. Об этом можно было бы только мечтать, когда многие документы, многие разработки оттуда поступают, но если они были бы содержательны, а не были уподоблены вот тому закону, который стал печально известным, 122-й о монетизации льгот. И таких не просто проколов, а чудовищных потрясений было много. Потрясений, которые коснулись напрямую, не просто сотен, миллионов людей. Вот этот чудовищный непрофессионализм, вот это объявление в депутатах людей ниоткуда, когда они не проходят через то горнило конкурентной борьбы, о которой говорил Руслан Имранович Хасбулатов, а многие из нас именно через это проходили. Мне пришлось быть и народным депутатом РСФСР, депутатом первого и второго созыва. Это были очень жесткие конкурентные условия, когда свою точку зрения, свои взгляды на жизнь нашу приходилось отстаивать, ну, в честном, открытом соперничестве с другими взглядами, с носителями этих взглядов. Сейчас я повторю то, что говорил. Часто мы наблюдаем натуральное политическое живодерство, когда люди, я бы сказал, заметные, люди одаренные, люди талантливые, от кормила власти отстраняются, и надо иметь лишь одно преимущество – быть земляком, положим, президента, быть очень хорошим знакомым премьера, быть хорошим другом, лучше однокурсником деятелей некоторых президентской администрации. Это очень пагубно для России. Говорил и буду говорить. Запасная скамейка кадровая для России одним Питером, ближайшим окружением нашего президента и его друзей, не может быть исчерпана. Россия имеет очень важное, главное национальное достояние своих людей, которые дороже всяких нефти, газа, пушнины, угля, металла, на которых сегодня делают баснословные состояния как раз те самые люди, которых я только что назвал. И очень часто им никто не может дать укорот. Ну как они сами себе могут дать укорот? Они что, бароны Мюнхгаузены, которые сами себя за волосы из болот будут вытаскивать? Да никогда! Поэтому повторюсь, но скажу. Из руководящих кресел многих в президентской администрации, в правительстве и в Государственной Думе, где они вцепились до побеления суставчиков в подлокотники, придется выковыривать народным шилом.
Тоже вопрос Геннадию Селезневу. Как подбирался профессиональный состав руководителей Второй и Третьей Дум?
Ну, вы знаете, конечно, отличие огромное. Ну, раньше, конечно, такого не было, даже несмотря на все то, что там можно было представить, что проводил Борис Николаевич Ельцин. У меня были с ним очень непростые отношения, но вместе с тем, вот такого тщательного подбора депутатов Государственной Думы, даже то, что касалось партийных списков, а не просто депутатов, избирающихся по одномандатным округам, конечно, такой административного такого жима, конечно же, не было. Тем более, что вот эта вот смешанная система, с одной стороны по партийным спискам, с другой стороны одномандатники, она, конечно, была наиболее подходящая для России. Я постоянно критиковал и в Государственной Думе вот тот закон, который придуман был, что только представители партии. Почему я был против? Я считаю, что у нас в России еще нет зрелых партий. Есть одна старая партия КПРФ, а остальные партии, как говорится, выращенные на административных дрожжах. Вот их сегодня искусственно формируют, их делают, их куда-то готовят. Но посудите сами, партия, которым там год, два, три, даже пять лет, это же, конечно же, не партия. А у нас говорят, вот Единая Россия, сегодня она имеет больше там миллиона членов. Справедливая Россия имеет чуть ли не полмиллиона членов. Но это же все полная ерунда. И мы с вами прекрасно понимаем, и люди наши понимают, что для того, чтобы партия сформировалась, выработала свою идеологию, для этого, конечно же, должно пройти, ну, по крайней мере, не меньше 10-15 лет. Жириновский кричит, что его партия самая старая из современных партий, но это тоже полная глупость. Потому что все прекрасно знают, нет партии Жириновского, есть Владимир Вольфович Жириновский, как яркий лидер, взросленный Юрием Владимировичем Андроповым, выисканный в среде, когда отменялась шестая статья о руководящей и направляющей силе КПСС. Нужно было найти какую-то такую, как говорится, свою альтернативу, свою оппозицию. Вот тогда, в тот момент этого выпускника института Азии, Африки и не знаю какой там Америки, вот его в тот момент и подыскали. И он верно, как говорится, эту тему отрабатывает. Поэтому у нас сегодня зрелых партий, которые могли бы нести полноту ответственности за то, что происходит в государстве, просто-напросто нет. И поэтому, убирая систему мажоритарных округов, как раз это была совершена, по-моему, колоссальная ошибка. Если и так избирателю не достучаться ни до одного чиновника, то он мог хотя бы к депутату прийти на прием, к его помощникам. Например, у меня в Питере все время работали две мои общественные приемные, где сидели юристы. Принимали и моих избирателей, и не моих избирателей. И я прекрасно понимал, что вот та чиновничья рать, которая сидит в администрации города, в районах города, они не дорабатывают с людьми. Мы вынуждены были работать со всеми, кто приходит. Сейчас меня спрашивали, а кто будет вместо вас? Какие у нас откроются общественные приемные? Я говорю, какие назначат эти вот партии победившие, вот то и будет. Знаете вы этого депутата, не знаете. В лучшем случае общественная приемная откроется. Ну к чему мы пришли? Мы еще дальше оторвали нашего избирателя от конкретного депутата и сегодня обращаясь в партию, в ее политсоветы, в президиумы, для того, чтобы можно было хотя бы какую-то проблему обозначить.
Дмитрий Орешкин, руководитель аналитической группы «Меркатор», также ощутил засилье депутатов-москвичей.
Сейчас, если исходить из чисто формальных признаков того, например, сколько депутатов имеют московскую прописку, а сколько представляют регионы, то мы вынуждены признать, что никогда прежде столь москвоцентричной Государственной Думы у нас не было. Победил чиновный класс. Чиновный класс естественным образом концентрируется в Москве, поэтому Дума нынешнего состава, конечно, москвоцентричная. Да и вообще вся Дума достаточно декоративная, и проблема ее престижа, я думаю, уже не актуальна, потому что и у прежней Государственной Думы престиж был далеко не высокий, ее всерьез воспринимали меньше четверти населения. Думаю, что сейчас ее престиж будет еще ниже, потому что все понимают, что это просто орган, который номенклатура сделала для себя, для того, чтобы выглядеть более или менее легально. Потому что де-факто Дума просто штемпелюет законы, которые предписываются ей искренне.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Вот представляет ли новый депутатский состав интересы населения страны слово Ивану Рыбкину?
Вы знаете, Владимир Алексеевич, очень верно затронул эту тему Дмитрий Орешкин. Мы говорили о законотворчестве, но в принципе представительская функция депутатского корпуса, она не менее значимая. Депутат, избранный от народа, народом и для народа, должен говорить в Думе голосом народа. Если надо кричать, если надо вопить голосом народа. Вот с этой точки зрения, сегодня это депутатское сословие в абсолютном своем большинстве представляет лишь чиновный класс. И верно заметил Дмитрий, как раз чиновный класс Москвы. Но это Москва... И наши земли поодаль от Москвы. Я вот как раз с вами говорю, находясь на берегах Хопра и Дона здесь, в 600-650 километрах от Москвы. Это, как в Одессе говорят, две большие разницы. Люди думают по-другому, люди смотрят по-другому. Люди с печалью горестно махнут рукой, как бы Москва сама по себе, а мы сами по себе. И вот этот разрыв... Он становится просто нетерпимым, он становится чудовищным. То есть представительская функция Государственной Думы Российской Федерации предыдущего и последнего состава, она оставляет желать лучшего. Я всегда говорил, что нам гораздо более была бы приемлема система, которая принята в Германии. Определенный процент для преодоления по партийному списку, положим 5%. И в сочетании с мажоритарной системой, о которой подробно говорил Геннадий Николаевич, одномандатные округа. Если блок, партия, блоки, кстати, запрещены сегодня, получает 3 мандата в одномандатных округах, даже если партия набрала 2, 3, 1%, все равно, что называется, эти проценты доверия людского отовариваются, тоже подаются мандаты. Как бы барьер процентный падает, к сожалению... Мы пошли в обратном направлении от этого. Это и есть управляемая демократия, управляемая из одного центра, и ничего хорошего она принести не может, даже если некоторые люди в этом плане из администрации президента заблуждаются. Но я не думаю, что это добросовестное заблуждение. Это навязывание своей воли своему народу. И это добром кончиться не может, к сожалению великому.
Тот же вопрос Геннадия Селезнева. Отражает ли состав депутатского корпуса всю пестроту российского населения?
Вы знаете, здесь я согласен с Иваном Петровичем Рыбкиным. Конечно, не отражает. И Дмитрий Орешкин правильно подметил. Но мы сейчас пока говорим о Государственной Думе. А вы посмотрите, что такое Совет Федерации. Там вообще никакого нет отражения того, чтобы представляли себя регионы. У нас называется ведь Совет Федерации Палата Регионов. Какая палата регионов? Какая палата регионов, если там депутаты, которые назначены туда, проконсультированы, согласованы с местным законодательным собранием и делегированы в Совет Федерации представлять их интересы. Поэтому здесь у нас сегодня все, как говорится, уже перемешано. И все подчинено одному. И Государственная Дума, и Совет Федерации. Это декоративные органы. В одном из своих комментариев я сказал, что наш сегодняшний российский парламентаризм, к сожалению, пошел по арабскому пути. То есть формально парламент есть, а по сути дела парламент назначается или правящей семьей, или соответствующим эмиром. У нас сегодня, к сожалению, такая же появляется история. Подумайте сами, 65 губернаторов, 65 ложных флагов были выброшены в списки «Единой России». Я думаю, москвичи прекрасно понимали, Лужков не будет депутатом Государственной Думы. Матвиенко в Питере не будет депутатом Государственной Думы. И так далее. Все эти губернаторы, это, как я называю, это были ложные флаги. Но меня поражает, в общем-то, избиратель наш. Они говорят так, ну раз он список возглавил, значит, за его спиной стоят те, кто будут отражать интересы нашего региона. А кто за спиной того, кто сдает депутатский мандат, они не знают. Они не знают даже фамилий. Кто стоит за спиной Лужкова, кто стоит за спиной Матвиенко, Шаймиева, Рахимова, Тулеева и так далее, и так далее, и так далее. Они знают своих губернаторов. Но когда занавес упал, губернатор отошел, вылезли фамилии Тюткиных, Пупкиных, Попкиных и так далее, и так далее. Кто это такие? Неважно, выборы состоялись. Эти люди будут представлять ваш регион в Государственной Думе. Поэтому уже заведомо в самом законе была заложена эта фальшь. И называть выборы честными уже тогда было ни в коей мере нельзя. Коль мы разрешали президенту, министрам, губернаторам, не уходя в отпуска, возглавлять списки, агитировать за свою партию, собирать избирательные фонды. Ну что это такое? Это просто полнейшее... Я таких выборов просто даже не помню, чтобы у нас когда-нибудь были. И я бы очень хотел, но я понимаю, что это, наверное, невозможно, чтобы депутаты этого созыва очень самокритично посмотрели на наше избирательное законодательство и, не приведи Бог, двигались бы в сторону развития именно парламентаризма в России по арабскому пути.
Юрий Болдырев, бывший член Совета Федерации первого созыва, бывший народный депутат СССР, бывший замглавы Счетной палаты, гордится принадлежностью к первому поколению российских парламентариев.
Самое главное, за что я бесконечно благодарен парламентам 90-х годов, это прежде всего за то, что отстояли тогда небывалую в мире варварскую попытку сдать все наши свои отечественные природные ресурсы оптом транснациональному капиталу, практически глобальным потребителям ресурсов. И все, чем гордится нынешняя власть, все благодаря чему она может быть столь красивой и решительной, на самом деле, это заслуга тех парламентов, которые тогда действовали вопреки президенту тогдашнему и исполнительной власти. Что же касается нынешнего парламента, я думаю, что это парламент вполне дееспособный, но просто не в рамках классического демократического мироустройства, а в рамках достаточно однозначно, очевидно, авторитарной системы. Выполнять поручения реальной власти, которая у нас находится, разумеется, далеко за пределами парламента, я думаю, этот парламент будет так или иначе более или менее дееспособен. Но к парламентаризму и демократии это, конечно, не имеет почти никакого отношения.
Вопрос Ивана Рыбкина. Можно ли новую Думу пятого созыва назвать полноценной ветвью законодательной власти?
Ну, вы знаете, есть, конечно, какие-то корпоративные моменты. Мне очень тяжело всегда говорить о работе Думы в критических тонах. Мне очень хотелось бы хотелось бы в это верить. Вижу молодые лица, вижу многих людей новых, и хотелось бы тоже воскликнуть: «Здравствуй, племя молодое, незнакомое». Но, к сожалению, многие эти ребята, которые смелые в иных проявлениях жизни, приходя в парламент, действуют по той формуле, которая незамысловата. Легко быть смелым, если разрешить, если разрешат к тому же. Мне думается, что есть люди, которые могли бы в себе найти потенциал поднять из себя человека, увидеть в себе человека, пробудить в себе человека. Человек, который живет по правилам чести и долга, и который мог сказать: нет, не так живем, мы не туда идем. Если это действительно он в это верит, если действительно в этом уверен. Мне хотелось бы в это верить. И я думаю, что в этой большой фракции, как бы ни неистовали там отцы-командиры в британском противоречии кнуты, которые погоняют целые группы депутатские, все же найдут в себе силы переломить ситуацию, что брожение вот в этой фракции мы скоро будем наблюдать. Мне так думается. Но не может достаточно большое количество людей подготовленных, людей, которые проявили себя, повторюсь, в других сферах жизни, быть для этих погонычей из кремлевской администрации, ну, простите, просто быдлом.
Тот же вопрос Геннадию Селезневу. Верите ли вы, что будет дробиться фракции партии власти, как это верит Иван Петрович?
Вы знаете, я думаю, что этого не произойдет. Я наблюдался по четвертой Государственной Думе. Там действительно очень пришло много интересных депутатов с таким самостоятельным мышлением, желанием проявиться как депутаты. Первый год потрепыхались, пытались что-то на фракциях доказывать, объяснять, а потом просто им объяснили, что такое партийная дисциплина. То есть как велено проголосовать, так вы и обязаны голосовать, что бы вы ни думали насчет того или иного закона. Яркий тому пример, вот наш комитет по промышленности, строительству, наукоемким технологиям, ну вот прошлого созыва. Мартин Люцианович Факум приходил на свидание комитета и, не стесняясь, заявлял: градостроительный кодекс или жилищный кодекс Российской Федерации поддержан Политсоветом Единой России. Поэтому говорить можете, что хотите, но поскольку у Единой России большинство в комитете, но мы будем голосовать за данный закон. Я данный закон буду представлять на заседании Государственной Думы. Кто за? За большинство. Он представляет закон. И вот так, в общем-то, многие души вот таких вот, может быть, даже искренних людей, они начинают калечиться буквально с первых же дней. И потом я знаю депутатов, которые уже потом говорят: так а что, это все бесполезно. И некоторые даже признавались. Я, говорит, никогда не думал, что я, человек, состоявшийся в жизни, превращусь вот в такую формальную кнопку, которой приказано проголосовать так и не иначе. У меня, говорит, другое мнение, но я не имею права этого сделать. Вы помните тот чудовищный закон, когда пытались перелицевать Знамя Победы? Я не мог понять, какая чума прошла по фракции «Единая Россия», по фракции ЛДПР, когда в канун Дня Победы выносится закон, который перелицовывает Знамя Победы. Я не мог понять этого феномена. Что произошло с депутатами? Каждый в кулуарах, кому я задавал вопрос, говорил: да, я против этого закона, но фракция, вернее, политсовет партии принял решение закон такой принять. И слушайте, они же проголосовали более 300 голосов за то, чтобы переделать Знамя Победы. Как бы ты ни относился к победе, что бы ни было нарисовано этом знаме, ты просто не имеешь ни морального, ни человеческого, ни нравственного права вмешиваться вот так грубо в историю, потому что кому-то нужно, чтобы с этого знамени исчез серп и молот.
Спасибо. Валерий Хомяков, генеральный директор Совета по национальной стратегии, делает исторические сравнения не в пользу новой Думы.
Нынешняя Дума будет значительно дальше от избирателя, нежели четвертая Дума, третья, вторая, первая и так далее. Поскольку одномандатников нет, они во многом были, конечно, все-таки привязаны к своим округам. Посмотрим, чего у них сложится. Хорошо, что, по крайней мере, Там не только есть спортсмены и артисты, есть все-таки законодатели. Особенно это касается Компартии Российской Федерации, которые достаточно давно работают на самом деле. То есть это уже опытно, это профессионалы своего дела. Поэтому, вот, наверное, все-таки вот этот негатив от обилия спортсменов и артистов во многом будет смикширован тем, что в Компартии, в ЛДПР тоже есть достаточно много опытных людей.
В заключение, может ли новая дума превратиться в избирательные штабы кандидатов в президенты Медведева, Зюганова или Жириновского, слово Ивана Рыбкина?
Вы знаете, Владимир Алексеевич, я-то полагаю, что заседание думы прошло только своим первым разом, а избирательные штабы, названных вами Дмитрия Анатольевича Медведева, Владимира Вольфовича Жириновского, Геннадия Андреевича Зюганова, уже действуют. И я думаю, что серьезнейший отпечаток будет наложен на деятельность Государственной Думы в первой неделе, в первый месяц как раз президентской кампании. И, конечно, хочу поддержать Геннадия Николаевича, когда он говорил, что в первую очередь Государственная Дума, равно как все люди нашей страны, столкнутся с резким ростом цен на предметы первого обихода, на предметы, которые в повседневной жизни невозможны, на продовольствие. И эта беда, с этим столкнутся депутаты.
Тот же вопрос Геннадию Селезневу.
Ну, вы знаете, конечно, частично депутаты тех фракций, которые выдвинули своих кандидатов в президенты, они будут заняты на президентскую кампанию. Но, вы знаете, все это, как говорится, приобретает уже несерьезный характер. Потому что понятно, что такую махину, когда в Думе сейчас нынешнего пятого созыва 316 депутатов одной партии, то все остальные партии, а плюс еще Миронов поддержал, это считайте уже их там за 350 депутатов, конечно, силы абсолютно неравные. Поэтому там, что бы там ни говорили, там коммунисты, ЛДПР в пользу своих кандидатов в президенты, это все будет просто писк.
Спасибо. Напомню, что старт работы Государственной Думы вновь избранного пятого созыва, который сегодня приступил к работе в охотном ряду, мы обсуждали с главами предыдущих составов Нижней Палаты Парламента, спикером Первой Думы Иваном Рыбкиным и председателем Второй и Третьей Думы Геннадием Селезневым. Они оба были у нас на прямой телефонной связи. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». К микрофону работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Андрей Амочкин и Марк Штильман.
Время свободы. Итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему?», а я вам и отвечу «потому». Ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить. Но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220 и 7425. Свободный информационный мир. Радио Свобода.